говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему банки США и Европы не спешат выдавать кредиты? Кремлевская власть вчера и сегодня. Анализ публикации секретных протоколов Политбюро. Рассказ о международном молодежном движении и судьба китайской эмиграции в Америке или с китайским Новым годом. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В среду в швейцарском Давосе открылась очередная ежегодная сессия Всемирного экономического форума. На этот раз она проводится под девизом, который можно перевести как «обустройство мира после кризиса». Однако большинство участников форума признают, что главным вопросом дискуссии для начала надо поставить такой – как вывести мир из финансового кризиса? Любые пути ведут через скорейшее восстановление банковского кредитования в мире. Банки в США и Европе уже получили от правительств триллионы долларов и евро. Но кредиты в экономиках так до сих пор и не появились. Почему? В проблеме разбирался Сергей Синицкий.
Объем государственной антикризисной поддержки американских и европейских банков уже исчисляется триллионами. Но даже такие деньги не смогли пока побудить коммерческие банки возобновить кредитование и друг друга, и компаний. А без кредитов любой экономический рост меняется на рецессию. Как можно оценить масштабы явления? Из США научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Давайте посмотрим просто на цифры, что происходит. Вот возьмем Соединенные Штаты. Федеральная резервная система в течение года выдала кредитов на 1 300 000 000 000 долларов, увеличила свой баланс более чем в 2 раза. Одновременно Министерству финансов в сумме 700 миллиардов. Значит, сложим Федеральную резервную систему Министерства финансов, получается 2 триллиона долларов, выделено банкам и другим финансовым учреждениям. А вместе с тем в кредит эти деньги не переходят. Вот 2 триллиона долларов, колоссальная сумма. Примерно в таких же масштабах мы говорим в еврозоне, в Японии, а кредит замерз и лишь слегка размораживается.
Директор немецкого исследовательского института ИФА в Мюнхене Гернот Нерп, к которому обратился наш корреспондент Александр Манхайм, считает, что уже потраченные триллионы пошли лишь на самые первые пожарные меры.
Все прежние антикризисные пакеты имели целью предотвратить полный обвал банковской системы, и это удалось. Теперь на втором этапе стабилизации необходимо восстановить доверие между банками. Главная проблема заключается в том, что никто не может оценить, каковы реальные объемы всех рисковых активов. Причем речь идет теперь далеко не только о тех, которые привязаны к американскому рынку недвижимости. Не исключено, что под угрозой оказываются и какие-то государственные ценные бумаги. В целом, взаимные долговые обязательства участников финансовых рынков достигли таких объемов, что никто не рискует оценивать их даже приблизительно.
Одни лишь взаимные страховки банков и финансовых компаний по рисковым ценным бумагам, ставшие фактически главной причиной нынешнего финансового кризиса, достигли по экспертным оценкам 63 триллионов долларов. Это на 15% больше объема всей мировой экономики. И эти страховки, в принципе, могут быть предъявлены к оплате в любой момент. Под грузом таких долгов может рухнуть любой, даже самый крупный банк. Распутать этот гигантский узел взаимных долговых обязательств можно было бы, например, проведя их взаимозачет, и такая идея обсуждается. Объем же самих рисковых активов, то есть предметы тех самых страховок, в разы меньше, но все равно он больше тех кредитов, которые банки уже получили от правительств. Михаил Бернштам.
Подсчитано, что облигации, которые поддержаны ипотеками и другими провалившимися или сомнительными активами, выпущено только в Соединенных Штатах на 2 триллиона 800 миллиардов долларов. В Европе, в еврозоне 2 триллиона долларов. Вот о каких масштабах идет речь. Значит, вот все эти деньги, которые Центральный банк Соединенных Штатов и Европы переводит в кредитную систему, и Министерство финансов переводит в капитал банков, они идут на то, чтобы уравновесить плохие активы, которые еще в 2-1.5 раза больше, чем те кредиты и та финансовая помощь, которую получают банки.
А как соотнести плохие активы банков США или Европы с их собственными капиталами? Ведь именно именно это показатель текущего состояния банковской системы.
Общий капитал американских банков – 1 400 000 000 000 долларов. Одновременно долги, которые сейчас списываются, и потери, которые сейчас банковская система пережила, примерно 1 400 000 000 долларов. И капитала у них 1 400 000 000 долларов. То есть вся банковская система имеет нулевой капитал, она находится в состоянии банкротства или находится на грани банкротства. Сходное положение в Европе. Значит, в этих условиях, естественно, принимать на себя новые риски и создавать кредит банки не могут. И не только не могут, но, в общем-то, и не должны. И они обязаны это не делать, потому что они находятся на грани банкротства. Все те деньги, которые они получили от Федеральной резервной системы, от Министерства финансов, в общем-то, ушли просто на покрытие тех плохих активов, которые уже сейчас надо списывать или их уже списывают.
Но чтобы покрыть убытки по прежним активам, полученные от правительств деньги банки вкладывают в какие-то новые активы. Есть ли среди них новые кредиты?
Значит, они сейчас вкладывают деньги в облигации государственного займа. И вот что получается. Центральный банк и Министерство финансов дают им кредиты, и они покупают те же самые активы правительства или кладут деньги на счета в Центральном банке. Вот кредита нет, и в этой ситуации кредита быть не может.
И в Европе, и в США сегодня активно обсуждается идея создания bad bank, то есть некого виртуального плохого банка, который аккумулировал бы проблемные долги действующих банков в европейских странах или в США на огромные суммы. Сколь, на ваш взгляд, она эффективна по сути своей? Из Мюнхена Гернот Нерп, директор института ИФО.
Если вспомнить финансовые кризисы недавнего прошлого, будь то в 80-е годы в США или в начале 90-х в Японии и Швеции, всегда возникала необходимость стерилизовать большую часть рисковых активов при помощи какого-то вспомогательного инструмента. Сегодня таковым призван стать именно bad bank. Конечно, на преодоление нынешнего кризиса уйдет немало времени, но подобные меры дадут банкам передышку, а это как раз и будет способствовать восстановлению взаимного доверия банков, а значит, кредитованию. Но как именно организовать такой bad bank, придется еще подумать.
И все же, каков сам механизм стерилизации рисковых активов? Они переводятся в некую новую структуру, которую потом просто банкротят? Михаил Бернштам.
Все идеи примерно одного круга. Сейчас Бен Бернанке, председатель Федеральной резервной системы, выдвинул идею создания единого, как они называют его, агрегативного, то есть совокупного плохого банка. Речь идет о том, что будет создан один большой банк, в который банки будут переводить все рухнувшие, несостоявшиеся, несостоятельные активы. Таким образом, они будут сняты с балансов банков, они перейдут на баланс вот этого единого банка, и если окажется, что эти активы никогда не будут выплачены, то этот большой банк обанкротит. Но остальные банки будут иметь на балансах нормальные активы, получат кредиты от Центрального банка, и тогда они смогут выдавать кредиты. Это одна вот из таких идей.
Гернот Нерп, директор Мюнхенского института ИФО, уже ссылался на опыт Швеции в разрешении финансового кризиса, который разразился в стране в начале 90-х годов. Правительство Швеции тогда фактически выкупило национальную банковскую систему, потратив на покупку резко подешевевших акций национальных банков сумму, равную примерно 5% ВВП страны. А когда кризис миновал и акции банков вновь подорожали, правительство выставило на продажу большую их часть. О возможности временной национализации банковских систем и сегодня много говорят в Европе. И не только говорят. Многие банки уже национализированы, по крайней мере, частично. Гернот Нерп, директор института ИФО.
Некоторые обсуждаемые ныне идеи отчасти напоминают мне программу при воссоединении Германии в 1990 году. Тогда ФРГ просто выкупила рисковые активы банков, бывших ГДР. Сегодня государство также несет основное бремя, но при этом оно не снимает с банков ответственности за их финансовые операции. Негативной стороной национализации может стать то, что банки будут фактически социализированы, то есть полностью лишены какой-либо собственной ответственности. А это означает, что все последствия любых финансовых ошибок будут однозначно переложены на налогоплательщиков. Аварийным, но все же допустимым вариантом можно считать, например, последние события вокруг немецкого Коммерцбанка, второго по величине падение в Германии, когда государство выкупило 25% его акций. Но в целом, на мой взгляд, именно идея создания Bad Bank поможет вывести банковскую систему из кризиса. И это решение лучше всего подходит к условиям свободного мирового рынка.
Из Соединенных Штатов профессор Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета.
Дело в том, что это тоже идеи одного круга. Они все выглядят радикальными, звучат страшно, национализация банков. На самом деле это уже делается и будет делаться в том или ином виде. Все те программы, при которых правительство производит капитализацию банков, то есть дает деньги и берет себе какие-то акции, это уже частичная национализация. Уже правительство Соединенных Штатов и правительство Западной Европы являются частичными собственниками всех основных банков и всей банковской системы. Только что появилось новое предложение, которое серьезно обсуждается новым Министерством финансов и Федеральной резервной системой, о создании конвертируемых облигаций. Это очень простая идея. Банки будут продавать правительству и Федеральной резервной системе облигации и получать деньги. Если они не могут вернуть эти долги, эти облигации конвертируются и превращаются в акции этих банков. Ну а что в результате? В результате правительство и Федеральная резервная система становятся собственниками банков. То есть в любом случае это национализация.
Так национализировать ли банки? Проводить ли взаимозачет страховок по проблемным активам, объем которых уже на 15% превысил объем всей мировой экономики? Создавать ли виртуальные плохие банки, чтобы, собрав в них плохие активы банков действующих, затем обанкротить? Многие участники этих дискуссий из разных стран мира на несколько дней собрались теперь в швейцарском Давосе на ежегодный Всемирный экономический форум.
О том, почему банки Европы и США не спешат выдавать кредиты, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Недавно издательство «Российская политическая энциклопедия» завершило публикацию ранее секретных протокольных записей заседаний Хрущевского президиума ЦК КПСС. О первых впечатлениях от прочтения этого трехтомника и об опытах сопоставления кремлевской власти эпохи Хрущева и нынешней материал моего коллеги Владимира Тольца.
За 5 лет с 2003 по 2008 год Распен в своей серии «Архивы Кремля» издал 3 монументальных тома, каждый более 1000 страниц, содержащих черновые протокольные записи, стенограммы, а также другие документы президиума ЦК КПСС времен хрущевского правления. Это 1954-1964 годы. В совокупности трехтомник можно рассматривать как групповой автопортрет кремлевской власти той поры, картину, не рассчитанную на публикацию, а потому в деталях своих весьма откровенную и не содержащую ненужных украшений. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор исторических наук из Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Николаевич Цамутали говорит.
Я думаю, что это очень важная публикация, потому что она показывает работу, или точнее сказать, деятельность той группы людей, которая по существу решала судьбы нашей страны на протяжении 10 лет, которые, когда Хрущев был во главе страны, даже называли великим десятилетием.
Вообще-то об этой самой группе, которую один из членов ее, Петр Шелест, пышно обозначил как главный генеральный штаб, понаписано уже и без того немало. Уже даже и несколько фильмов сняли, одни именуются документальные, другие художественными. Что же добавляет нам эта публикация?
Мнение этих людей о самих себе. Вот они, главный генеральный штаб. Есть конституция, которая предусматривает избрание там Верховного Совета, Президиума Верховного Совета, Совета Министров, Министерств. Есть, в конце концов, вернее, был устав КПСС, который считал, что высший орган там съезд и так далее. А вот они, главный генеральный штаб. И в их руках все находится. В своем кругу они не разводили там антимонии насчет Конституции, устава КПСС, насчет того там, что съезд партии, верховная инстанция. Вот они и есть, и они вот так и держались.
Однако, если вспомнить, что Хрущев и предводительствуемые им члены кремлевского ареопага возложили на себя ответственность за все, за закупочные цены на кур и уток и за выплавку чугуна и стали, за посылку человека в космос, ракет на Кубу и продовольственные помощи в Африку, что они решали судьбы целых стран и народов, устанавливали дату построения коммунизма и сроки обучения в школе, определяли потребность обреченных на будущее коммунистическое счастье советских людей в табаке, хлебе и квадратных метрах жилплощади и уверены были, что знают и могут научить других, как выращивать кукурузу в северных широтах и добывать драгоценные металлы, как одеваться, какую живопись любить и какие книги писать и читать, то значение опубликованного ныне корпуса документов времен хрущевского правления возрастает для историков многократно, говорит московский историк Никита Петров.
Если говорить о изучении хрущевского времени, если говорить о том, чтобы проникнуть в дух, в тайны той эпохи, то это не просто энциклопедия, это, что называется, наше все, перефразируя известная фраза. Дело в том, что в трехтомнике как раз счастливым образом и соединены не просто повестки дня, хотя и не полностью президиума ЦК КПСС, который, как мы знаем, являлся руководящим и направляющим органом, но и те стенограммы, которые сохранились, и постановления, которые были приняты. Конечно, в сборнике есть лакуны, но даже сам его объем говорит о том, что вот это десятилетие с 54 по 64 год охвачено с максимально возможной полнотой. И вопросы от международных до, конечно же, сеяния и выращивания кукурузы. Но таково уж было время.
Если этот сборник документов столь всеобъемлющ и замечателен, с этим я абсолютно согласен, то почему он до сих пор так мало востребован и использован историками? Я побеседовал с 6 докторами наук, которые изучают советскую историю, преподают ее. Все они про обсуждаемый трехтомник знают, и даже некоторые документы оттуда уже цитируют. Но выясняется, что никто из них целиком все это не прочел. Профессор Елена Зубкова, пожалуйста.
Ну, если уж говорить совсем коротко, то многие наши доктора вообще кроме себя никого и ничего не читают. Поэтому это меня очень мало удивляет, сам по себе факт. Удивляет другое, что эта книжка, действительно, книжка просто замечательная. Точнее, не книжка, мы же говорим о большом трехтомнике, о трех увесистых томах. Она действительно как-то пока не очень востребована. То есть книга, она как будто есть, издание как будто есть, и его как будто нет. Вот стоит такая вещь в себе. И пока она, честно сказать, действительно не очень востребована.
А вот мнение издателя, гендиректора РСПЕНа Андрея Сорокина.
На самом деле дело не так безнадежно, как может показаться. Книжку знают, книжку читают. Причем, если вы обратили внимание, то в третьем томе, в предисловии, которое написал покойный, к великому сожалению, ныне руководитель проекта, академик Александр Александрович Фурсенко. Трехтомник появился в свет благодаря персонально Владимиру Владимировичу Путину, который разрешил рассекретить эти документы. Так вот, точно знаю, что книгу читает самый главный для нас потребитель, а именно хозяйственное, не знаю, как насчет политического, но хозяйственное руководство, экономическое руководство современной России книгу знает, книгу читает, книгу потребляет. Мы активно туда экземпляры этого трехтомника поставляем. И я этому обстоятельству очень рад.
Скажите, а вот та часть нынешнего руководства, которая читает ваши фундаментальные издания, и то хрущевское руководство, которое в документальном трехтомнике изображено, чем они отличаются друг от друга?
Ну, вы задаете сложный вопрос. Я не усматриваю сильного изменения на протяжении всего периода советской власти, сильного изменения в лучшую сторону управленческой элиты, в худшую, может быть, на протяжении всего периода, вплоть до самых последних лет советской власти, на самом верху находились, как мы знаем, люди, мягко сказать, со средним уровнем образования, с паровозостроительным техникумом, как мы любили в эти позднесоветские годы шутить по этому поводу. Это действительно так. Может быть, менялось состав элиты в лучшую сторону среднего звена. Об этом можно и нужно говорить. Но, видимо, не радикальным образом. противном случае ожидать такого развала Советского Союза, который в конечном итоге произошел, видимо, не приходилось бы. Есть точка зрения, что сегодняшняя эпоха – это окончательное бесповоротное развертывание так называемой русской системы, которая предшествующее тысячелетие развивалась внутри себя самой, проходя через разные исторические формы. А вот теперь, сегодня и развернулась во всю шире и мощь сама себе объект и субъект управления. Не буду комментировать эту точку зрения, но она есть, она сформулирована не публицистами, она сформулирована довольно известными российскими обществоведами. Как к ней не относись, отказать ей в праве на существование сложно. Я, как историк, с другой стороны, прекрасно отдаю себе отчет в том, что невозможно за 10 лет поменять радикальным образом устройство внутреннее такой большой страны, поменять менталитет целого народа, который сам по себе-то состоит из огромного количества своеобразных составляющих. Задачи реформирования перед страной стояли и стоят гигантские. Нельзя сказать, что эти задачи решались положительным образом. И, конечно, роль так называемых элит чрезвычайно в этом смысле важна. В нашем случае, наверное, можно говорить скорее о роли отрицательной. Элиты российские на всем протяжении этого периода оказывались не вполне адекватными стоящим перед страной задача моя – это тоже наследие советского периода. Никуда от этого деться нельзя.
О вопросах, связанных с фундаментальной публикацией документов эпохи хрущевского правления, я беседовал с генеральным директором издательства «Роспен» Андреем Сорокиным и историками Еленой Зубковой, Алексеем Цамутали и Никитой Петровым.
Подробнее разговор на ту же тему слушайте в выпуске программы Владимира Тольца «Разница во времени» в субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев принял главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и одного из соучредителей издания, экс-президента СССР Михаила Горбачева. В разговоре была затронута тема убийства в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Речь шла также о состоянии современного российского общества. В Брянске госпитализированы рабочие военного завода, объявившие голодовку. Активисты партии «Яблоко», задержанным возле здания ФСБ в Москве во время акции протеста против политических убийств, пока никаких объявлений не предъявлено. Задержанных журналистов, в числе которых был и фотокорреспондент «Радио Свобода», отпустили. В Ульяновске во время проведения пикета задержаны 5 активистов Российского народно-демократического союза, который возглавляет бывший премьер-министр Михаил Касьянов. Как рассказала в интервью «Радио Свобода» советник Касьянова Елена Дикун, пикетчики раздавали литературу об экономическом кризисе. Акция была разрешена властями. В Челябинской области бастуют шахтеры. Им задерживают зарплату в связи с отсутствием сбыта угля. В Тбилиси госпитализированы 10 пострадавших при сильном пожаре в метро, трое из них в тяжелом состоянии. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Евросоюз поддержать 3 европейских проекта строительства газопроводов. В Ираке в четверг были убиты 3 кандидата на местных выборах, основное голосование на которых состоится в субботу. В Аденском заливе сомалийские пираты в четверг захватили германский танкер. Иран готов сотрудничать с США, но при определенных условиях, заявил глава МИД Ирана.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ о международном молодежном правозащитном движении и судьба китайской эмиграции в Америке или с китайским новым годом. С 26 по 30 января в Страсбурге проходит конференция международных неправительственных организаций под эгидой Совета Европы. В ее работе впервые в качестве полноправного члена принимает участие Международное молодежное правозащитное движение. Статус полноправного члена присваивается организациям, доказавшим свою эффективность и компетентность в развитии европейских правозащитных проектов. МПД получила его 29 декабря прошлого года. Рассказывает Людмила Алексеева.
В 2008 году исполнилось 10 лет с тех пор, как в России возникло молодежное правозащитное движение МПД, со временем превратившееся в международное молодежное правозащитное движение. У истоков этого движения стоял Андрей Юров, правозащитник из Воронежа. Сейчас он, будучи консультантом Московской Хельсинской группы, является почетным президентом ММПД. Именно его я попросила рассказать о нынешнем состоянии международного молодежного правозащитного движения.
В общем, наверное, можно какие-то подвести итоги, потому что это в каком-то смысле уникальная организация. Наверное, подобная в свое время уникальной инициативе Московской Хельсинской группы и Международного Хельсинского движения, которая, собственно, родилась в России и стала действительно одной из крупнейших составляющих современного правозащитного движения, без которого просто там немыслимо там, современное гражданское общество мира. То есть, как там, без международной амнистии невозможно его представить, также невозможно представить без современного Международного Хельсинского движения. Но это случилось много-много лет назад, там, в 75-76 году, в связи с Хельсинским процессом. А вот уже в конце 90-х, в 98-м году возникло, в начале вроде бы в России, ну, правда, с самого начала принимали участие отдельные активисты из Украины и Беларуси, возникло международное молодежное правозащитное движение, которое по-прежнему имеет штаб-квартиру именно в России.
И даже не столько в Москве, сколько в Воронеже.
Да, по большому счету это, в общем, не организация, это поколенческий проект, это свободная сеть гражданских и правозащитных активистов и отдельных организаций, которые сейчас, мы вот подводили итоги в этом году, очень смешно, обнаружил, что у нас есть корреспонденты и участники в 37 странах. То есть это не только бывший СССР, это не только там Восточная Европа, это совершенно экзотические иногда страны, как люди узнают, невозможно понять. У нас, конечно, сайт и на русском, и на английском, и в этом смысле есть возможность доступа. Но, конечно, уникально, что люди из там, Африки, Азии вдруг узнают о том, что есть некое движение, которое пытается создать новое поколение гражданских и правозащитных активистов, и, значит, к нему как-то присоединяться. Вот. И последний год, наверное, был связан особенно с бурным развитием наших проектов и наших связей на постсоветском пространстве. То есть это огромная работа с Белоруссией, и в том числе многие белорусские правозащитники, которые до этого все-таки мыслили себя прежде всего в рамках своей страны, вдруг увидели, что есть широкое правозащитное движение, которое не безразлично к их судьбам, которое очень серьезно озабочено проблемами солидарности и готово им помогать.
Это тоже новаторство?
Одной из особенностей правозащитного движения после разрушения Советского Союза – это как раз некая национальная обособленность, и лишь отдельные люди, ну, которые, понятно, всем известны и привыкли ездить, лишь отдельные люди привыкли мыслить себя чуть шире, чем в рамках национального правозащитного движения. То же самое там, за последние два года произошло в Украине. Произошел очень серьезный прорыв в Киеве. При поддержке, в том числе, Московской Хельсинской группы был создан Центр гражданских свобод, одной из целей которого стало интеграция правозащитного движения постсоветского пространства, программы солидарности, программы взаимной поддержки, программы обучения. И МПД был одним из инициаторов создания подобных центров в Украине. Очень важной инициативой была в августе инициатива грузино-российского гражданского диалога. То есть в тот момент, когда страны воевали, мы отправились с миссией гуманитарной в Грузию, и прежде всего нашей целью было понять, как можно восстанавливать гражданские отношения, отношения между гражданскими обществами. Потому что если правительства имеют возможность между собой там ссориться и ругаться, то два братских народа такой возможности на самом деле не имеют. Нам жить тысячелетия рядом. И гражданские общества должны быть более мудрыми и более долговидными, чем временные правители. И более миролюбивыми, и более гуманными, безусловно. Потому что нам действительно многие столетия жить, а правители пришли и ушли.
Почему именно Воронеж стал центром международного молодежного правозащитного движения?
Ну, Воронеж играет роль скорее исторически. То есть, действительно, штаб-квартира возникла в 98-м году в Воронеже. Ну, так исторически сложилось. И это город, хоть и провинциальный, но, во-первых, миллионник. Во-вторых, он довольно удобно географически находится. То есть, он находится на юг от Москвы и на границе с Украиной. Наверное, если бы он находился географически где-то очень далеко, было бы тяжело.
А какова роль ММПД в правозащитном сообществе?
Молодежное правозащитное движение прежде всего связано с новым молодым поколением людей, которые, с одной стороны, совершенно искренне хотят продолжить традицию диссидентов, шестидесятников. И многие ценности не менее важны для вот этих молодых людей, чем, собственно, для там шестидесятников. То есть преемственность есть, и это не только общие идеи прав человека, это даже иногда какие-то там тексты, какие-то песни, то есть буквально на уровне даже субкультуры. Но с другой стороны, это все равно новое поколение. То есть у него кроме старой субкультуры есть еще и новая культура. И в этом смысле, конечно, молодые люди пытаются мыслить не рамками национальных границ, а мыслить намного шире. И именно поэтому, может быть, есть МПД Берлин, есть группы МПД в Стокгольме, есть наши активисты в Италии, есть наши активисты во Франции, в Будапеште. Многие из этих людей занимаются очень важными вещами, которые, наверное, одинаково важны для всей Европы. Например, проблемой ксенофобии, борьбой с фашизмом, борьбой с нетерпимостью, защитой прав мигрантов, миротворчеством, противодействие, собственно, ненависти и разжиганию войны.
Каким образом происходит взаимодействие между ними? Что необходимо, чтобы они чувствовали себя причастными к одному движению?
Реально общаются, конечно, люди, в основном находящиеся в Восточной и Центральной Европе и отчасти Центральной Азии. То есть те, у кого есть возможность регулярно встречаться. Все остальное – это интернет, телефон и современные средства коммуникации. Но, по крайней мере, стран 20 – это люди, которые постоянно общаются друг с другом, то есть постоянно кто-то ездит, постоянно идут обмены. То есть сейчас есть очень серьезная программа волонтерского обмена, которая называется Action for Change, которая направлена на то, чтобы молодые люди ездили друг к другу не просто, вот как это распространено в Европе, там чуть-чуть пожить и так далее, а ездили заниматься реальной правозащитной деятельностью. То есть человек приезжает на несколько месяцев не просто дурака валять или язык учить, а едут реально помогать, допустим, какой-нибудь там современной антифашистской организации, которая испытывает потребность в этом, или заниматься образованием и просвещением. Конечно, молодежное правозащитное движение, честно говоря, развивается намного медленней и слабее, чем нам бы хотелось, но все-таки оно сейчас играет очень серьезную роль, в том числе во многих акциях солидарности, когда ни одна, я думаю, сейчас серьезная инициатива, по крайней мере, на постсоветском пространстве по правам человека, международная, не обходится именно без молодежного правозащитного движения. Само МПД выросло благодаря ряду образовательных просветительских программ. Это там школа социального творчества «Старт», это школы по правам человека, международные студенческие школы прав человека, прав студентов и так далее. Вот совместно с Московской Хельсинкской группой и Центром гражданской свободы в Киеве удалось возродить регулярные сезонные так называемые школы прав человека. Киевские школы на базе Центра гражданских свобод, они как раз больше ориентированы на молодежь. А там летние, зимние московской хельсинской группы ориентированы как на молодежь, так и на более взрослое поколение правозащитников. Но очень важно, что по-прежнему продолжается очень много молодежных программ. То есть вот специально для этого была разработана международная студенческая школа прав человека, прав студентов, которая в основном проходит как раз не в России, а, например, в Украине и Беларуси. Это огромное количество, кстати, семинаров по теме толерантности и антифашизм.
А учителя кто?
Половина это уже молодежь, ну, естественно, это и старые эксперты, и в этом смысле для нас это очень важно, чтобы обеспечивалась связь поколений, потому что для нас очень важно видеть молодежное правозащитное движение не абсолютно новым движением, таким нигилистическим, отрицающим старое, а все-таки как раз продолжающим замечательные, просто, ну, с моей точки зрения, уникальные традиции советского правозащитного движения 60-х годов. Но это можно сравнить только там с французской студенческой революцией 60-х годов и с движением за гражданские права и антивоенным движением Соединенных Штатов. То есть это такое же очень мощное именно интеллектуальное, моральное движение. Ну, оно дало ведь колоссальное количество, например, текстов. Вроде бы диссидентов не очень знали, но зато переписывали Галича. Но зато переписывали Бродского, но зато переписывали Акуджаву, но зато переписывали Кима. А это люди, которые развивались в этой среде. Они были рупором диссидентского правозащитного советского движения.
С почетным президентом Международного молодежного движения Андреем Юровым беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». История китайской эмиграции в Америку – это история путешествия из одной из древнейших цивилизаций в цивилизацию самую молодую. США были еще очень молодой страной, когда тысячи китайцев начали прибывать в нее в середине XIX века, привлеченные золотой лихорадкой в Калифорнии. Сегодня американское гражданство имеют около 3 миллионов китайцев, и иногда их называют «образцовое меньшинство». Китайский Новый год в Нью-Йорке отмечала наш автор Марина Ефимова.
Как Америка в XIX веке принимала иммигрантов? Иммиграционные власти проверяли, здоров ли новый кандидат в американцы, не числится ли за ним серьезных преступлений, и потом отпускали на все четыре стороны, крутись как знаешь. Но и это равнодушное гостеприимство было благодеянием для тех, кто бежал от голода, от погромов, от политических и религиозных преследований, от геноцида. И иммигранты всех национальностей хлебнули свою долю страданий. Но никто столько, сколько китайцы.
Первая волна китайской эмиграции пришла в 1850 году, а в феврале 1881 года калифорнийский сенатор Джон Миллер выступил в Конгрессе в поддержку законопроекта, запрещавшего на 20 лет въезд в страну новым китайским эмигрантам. Он назвал китайцев обитателями другой планеты. «Мелкие, жилистые», — говорил сенатор, — «они похожи на механические существа, малочувствительные к холоду и жаре, почти без нервов и без эмоций, терпеливые и выносливые». Они держатся стаями, как звери, и не способны адаптироваться в Америке. Наша задача – охранить англосаксонскую цивилизацию от заражения гангреной цивилизации восточной. Я знаю, что кое-кто назовет это дискриминацией, а почему бы и нет? Почему мы должны впустить в наш мир представителей деградированной и низшей расы, которые будут производить на свет людей низшего сорта?
Сьюзан Чанг, автор книги «Американские китайцы», из которой взята эта цитата, пишет, что в Конгрессе после этого выступления шли яростные дебаты. Однако закон, предложенный Миллером, Chinese Exclusion Act, был все же принят и просуществовал не 20, а 60 лет. Китайские иммигранты попали в полувековую ловушку. Семей не привести, женщин не привести. Можно уехать, но вернуться нельзя. Чем же они заслужили такие радикальные меры?
В начале эмиграции китайцев можно было найти в любой сфере деятельности. Больше всего среди золотоискателей, потому что они и приехали на приманку калифорнийской золотой лихорадки.
В нашей передаче участвует историк, профессор Колорадского университета Уильям Уэй.
Но сферы их деятельности быстро сокращались. Дело в том, что в отличие от американцев, китайцы были готовы на любую работу, за самую низкую плату, в самых тяжелых условиях. И они составили такую конкуренцию, что белые рабочие добивались местных законов, не допускавших китайцев до определенных видов работ. И китайцам оставалось только то, что не привлекало белых. Прокладка дорог, осушение болот, работа на рыбоконсервных заводах, стирка белья. Not enough of them were washing
clothes, so Chinese could do that. Все эти несправедливости казались в то время естественными. Китайцы с их маленьким ростом, желтой кожей, длинными косами и гортанными голосами были так ни на кого не похожи, что не вызывали сочувствия. Разве что такой человек, как Марк Твен, мог проявить непредвзятость. Он встречал китайцев в лагерях золотоискателей и писал: «Они тихие, мирные, сговорчивые и не пьющие». Неряшливые китайцы – редкость, ленивых китайцев не бывает. В те же годы несколько журналистов, не без восхищения, писали:
«Китайский лагерь дорожных рабочих – образец чистоты. Невероятно строгие стандарты личной гигиены. Они моются каждый день в бочках. Они пьют только кипяченый чай и потому гораздо реже болеют. В любой поход они берут чай с собой в бочонках из-под виски. Вообще поразительно, какой груз они могут нести на длинном шесте, перекинутом через плечо, и не без грации, и без кряхтения и жалоб».
Но голоса эти тонули в общем отвращении. Калифорнийский общественный комитет горнодобывающих шахт представил законодателям документ.
присутствие здесь китайцев – моральное и социальное зло, отвратительная короста на чистом лице нашего сообщества, гниющая болячка на теле нашей политики, одним словом, социальная болезнь.
И законы следовали один за другим. 1852 год. Налог на ввоз кули, то есть китайцев. 1854 год. Запрещение китайцам свидетельствовать в суде. 1870 год. Запрещение ввозить азиатских женщин с целью проституции. А поди докажи, какая у тебя цель. Началось и прямое насилие. В Лос-Анджелесском Чайна-тауне в октябре 1871 года был убит белый полицейский. Читаем в книге «Американские китайцы».
По улицам разнесся слух. Китайозы стреляют белых. И толпа с воплями «вешать их» кинулась в Чайна-таун. «Мы мчались», — вспоминал участник погрома в порыве ярости и восторга от необычности события. Китайцев выволакивали из домов и линчевали прямо на улице. Даже повесили мальчика лет 12, ничего не понимавшего и парализованного страхом.
Положение китайцев в суде было безнадежным, если за него не вступался белый. Именно в это время родилось выражение «китайские шансы», то есть нулевые. И именно в это время китайцы поставили себе безымянный памятник в Америке – трансконтинентальную железную дорогу, на строительстве которой они были главной рабочей силой. Какой же должна была быть жизнь у них на родине, если, несмотря ни на что, китайцы все же рвались в Америку? Профессор Уэй, а решались ли китайцы на протесты?
На строительстве трансконтинентальной дороги они забастовали. Но после 5-6 дней забастовки китайцы вернулись к работе, потому что им прекратили подвоз продовольствия. Тем не менее, наниматели все же подняли им зарплату на $2 в месяц.
Неприязнь и остракизм постепенно загнали китайцев в гетто, в Китай-городки, Чайна-таунс. Там были свои особенности. Например, в них не было женщин. Известный бард и певец Чарли Чин описывает нью-йоркский Чайна-таун не 19 века, а начало 50-х годов 20 века, когда Чарли было лет 8.
Чайна-таун был тогда гораздо меньше, чем сейчас. По воскресеньям отец ходил туда за газетой и брал меня с собой. И я помню, что там мужчины подходили к нам, даже иногда с другой стороны улицы, чтобы потрепать меня по голове, дать конфету. Их собственные дети были в Китае, они не видели их по много лет. Появление ребенка на улицах Чайна-тауна было событием.
Рассказывает куратор музея нью-йоркского Чайна-тауна Беатрис Чен.
Прозвище китайских общин было The Bachelor Society, общество холостяков. Но в основном это были отцы многодетных семейств, которые все свои заработки посылали семьям в Китай, а сами жили по 7-10 человек в двухкомнатной квартире. Закон Chinese Exclusion Act в 1882 году закрыл для китайцев золотые двери Америки, но в нем было сделано исключение для купцов, учителей, студентов и их домашней прислуги. У этих людей были и жены, и дети, но их боялись выпускать на улицу, чтобы не украли. А мужскими развлечениями были курильни, бани, книжные магазины, розыгрыши местных лотерей. Очень популярной была кантонская опера и залы для игры в кости, в маджонг. Были рестораны, но главным местом встреч были магазины General Stores. У большинства жителей Чайна-тауна не было постоянных адресов, и в магазинах они получали почту.
В начале 20 века в Чайна-тауне Сан-Франциско служил замечательный белый полицейский Джесси Кук. В 1931 году он написал в воспоминаниях.
Многие думают, что китайцы – прирожденные игроки. Это неправда. Просто у них в Чайна-таунах было слишком мало развлечений, а выйти в город они не смели. То же самое и с курением опиума. В начале века в Китае курение опиума не считалось преступлением, и в Чайна-тауне этим занимались в задней комнате каждой лавки. Пока они не делали этого в присутствии белых, я никого за это не арестовывал. Правда, приходя домой, всегда оставлял куртку и фуражку снаружи, чтобы выветрился запах опиума. Я жалел китайцев в их полной изоляции. Только в 1911 году, когда Китай стал республикой, они как-то внутренне освободились. Молодые люди отрезали косы, надели европейское платье и начали стремительно адаптироваться. В начале века в Чайна-тауне было только 400 человек, кое-как объяснявшихся по-английски. Сейчас там все мальчики и девочки говорят на таком же чистом английском, как наши дети.
Несмотря на официальный запрет эмиграции, женщин понемногу провозили контрабандой или женились довольно часто и счастливо на ирландских эмигрантках. Словом, нарождалось новое поколение. В Китае их прозвали ABC – American Born Chinese – китайцы, рожденные в Америке. И еще их прозвали бананами – желтые снаружи, но белые внутри. Один из ABC, писатель Элси Цинг, в романе «Маргинальный человек» рисует пронзительный портрет одного из последних представителей общества холостяков – старой эмиграции. Герой романа, Чарльз Лин, заходит вечером в прачечную Чайна-тауна.
Изможденный старик гладил белье под светом голой яркой лампочки в 10 часов вечера. Старик сказал Лину, что живет в Штатах 40 лет и все это время посылает заработанные деньги семье в Китай. Он с гордостью показал фотографию. В центре снимка седая женщина, окруженная 15 или 20 мужчинами, женщинами и детьми всех возрастов. Весь клан был порождением этого старика, который поддерживал их 40 лет своими тощими руками. Эта семья была целью его существования, единственным смыслом его жизни, его гордостью. А фотография – как диплом с отличием.
Главными удачами в общей судьбе китайской эмиграции были две катастрофы. Первое – землетрясение 1906 года в Сан-Франциско. Во время землетрясения погибли архивы города, и впоследствии многим китайцам удалось проникнуть в Америку под видом сыновей обеспеченных китайцев, чьи документы якобы сгорели. Чтобы они могли обмануть суровую иммиграционную комиссию, им посылалось в Китай подробное описание генеалогического древа и описание семейных реликвий, которые самозванные сыновья выучивали наизусть. Этих людей прозвали «paper sons», то есть «сыновья на бумаге». Второй катастрофой, удачной для китайской эмиграции, была Вторая мировая война.
Вторая мировая война покончила с дискриминацией. Для американцев стало невозможным иметь в своем законодательстве антикитайские законы в то время, когда Китай стал его военным союзником в войне с Японией. Поэтому в 1943 году въезд китайцам был разрешен. Правда, квота поначалу была 105 человек в год.
Ксенофобия в Америке быстро переключилась с китайцев на японцев. В одной из журнальных заметок было рассказано, как отличить по внешности китайца от японца. Заметка называлась «Как отличить друга от врага». Китайские журналисты носили на груди бирки с жирной надписью «Я китайский корреспондент, не примите за японца». Вообще, каждый период истории Америки немедленно и непосредственно отражался на китайских эмигрантах. О свободолюбивых 60-х годах китайский радиожурналист из Миссисипи писал:
«Выступишь за черных – убьют белые. Выступишь на стороне белых – черные никогда тебе этого не забудут. Мы все со своей сомнительной расовой принадлежностью ходили тогда по тонкому льду. Я был диджеем, и однажды вечером в студию впорхнули три белые девушки, желающие познакомиться со своим любимым диджеем. Я сказал, что его нет, а я уборщик. Мы знали, что делали с черными, которых подозревали в ухаживании за белыми девушками».
Интересно, что именно в 60-х появилось почти официальное определение китайской эмиграции как «model minority» – образцовое меньшинство.
Мотив был такой: посмотрите, что мы делали с китайцами последние 100 лет, как только их не третировали, а они не только выжили, но и достигли замечательных успехов. Поэтому если афроамериканцы, латинос, индейцы, азиаты, живя здесь, не преуспели, это их собственная вина. Вообще говоря, это порочная установка — перекладывать вину на сами жертвы.
Я впервые попала в нью-йоркский Чайна-таун в начале 80-х. Первое, что меня поразило – разнообразие лиц. Аристократические, крестьянские, интеллигентные, сказочно красивые. Недаром американо-китайского актера Джона Лона брали в свои фильмы такие эстеты, как Бертолуччи и Майкл Кимина. Другое сильное впечатление – еда. Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что китайская кухня – самая популярная в Америке.
Настоящего интереса к аутентичной китайской еде не было до 70-х годов, до визита Никсона в Китай. Известны были только блюда, изобретенные здесь. А смесь жареных овощей, чапсуи, жареная лапша, ло мейн, и печенье Fortune Cookies, которые в сам Китай попали только в 1993 году. Но после визита Никсона американцы повалили в Чайна-тауны попробовать настоящей китайской еды. Самыми любимыми стали паровые пельмени, дамплингс, пекинская утка, кантонская жареная свинина, хрустящие блинчики, эгг-роллс.
Огромной популярностью пользуются китайские кухни, продающие еду на вынос в картонных сутках. Там можно купить целый горячий обед по дороге с работы.
Что касается китайского Нового года, то в этот день, 26 января, Чайна-тауны по всей Америке выходят из берегов. Туристы отовсюду съезжаются на красочные новогодние китайские парады.
Ежегодный новогодний парад в Чайна-таунах – абсолютно американское изобретение, его нет нигде в Азии. Но танцы драконов и львов, фейерверки – это китайские традиции. Главная традиция – как можно больше шума. Шум отпугивает злых духов. Очень важны цветочные ярмарки. Свежераспустившиеся цветы – главный символ китайского Нового года, добрый знак для каждого дома. Так что приезжайте, и счастливого вам Нового года!
Китайский Новый год в Нью-Йорке отмечала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Продолжать ли добиваться реабилитации жертв Катынской трагедии после решения Верховного суда России? Об этом говорим с членом общества «Мемориал» Александром Гурьяновым и депутатом Госдумы Виктором Илюхиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Избрать Чичваркину Евгению Александровичу меру пресечения в виде заключения под стражу.
За смену отжившему однополярному устройству мировой экономики.
Повторное требование к России денонсировать свое признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
В течение утра сегодняшнего дня на территории города сошло две лавины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».